Значит, преамбул такой, что первичным было церковно-культурное отчуждение, а те пункты, которые обычно ставятся как признаки, отличающие, скажем, православных от католиков, они появились в качестве вторичных. Достаточно сказать, что споры о обычаях, о Пасхе времени и так далее, между Западом и Востоком бушевали за многие века до, скажем, появления догмата о папском примасе. Должен подчеркнуть, что догмат о папском примате и авторитете, примат и авторитет, сейчас расскажу, в чем смысл, он был сформулирован только на Первом Ватиканском соборе в 1870 году. До этого никакого вероучительного определения не было. Тем не менее, разделение уже почти 1000 лет существовало. Вот. Смысл ватиканского определения относительно папы сводится к двум вещам. Папа является первоиерархом церкви. Между тем, в православии первые иерархи были главами национальной церкви. А второе, папа может выступать от лица церкви. Между тем, как в православии от лица церкви говорят собрание епископов. Почему возникло представление о первоиерархии? Вовсе не потому, что западные церковные учители вдруг впали в какое-то заблуждение. Или, как говорят, что их доело властолюбие. Когда начинают объяснять просто грехами, то это самое неудачное объяснение. Грехи, категория международная, можно подумать, что на Востоке не было властолюбия. Еще больше был властолюбцев, потому что там власть была более деспотичной, скажем, неограниченной. Причина тут совсем в другом. Дело в том, что в западном мире были разрушены все социальные структуры в результате нашествия варваров и великого переселения народа. И осталась одна церковь как социальная структура, поэтому она вынуждена была укрепиться как единственный центр, связующий духовно все это многообразие варварских народов и остатков прежних народов империи. В силу этого обстоятельства, не имея соперников в лице императоров, церковная власть Рима стала напоминать светскую власть. Это было связано с возникновением папского государства. Возникло оно таким образом. Когда византийский император пытался навязать иконоборчество римскому папе, папа отказался признать иконоборческую ересь, и тогда император направил корабли с войсками для подавления папы или неудобного. И тогда папа Григорий обратился к королю франков с посланием от лица апостола Петра. Вот, я Петр апостол и так далее. Прямо так. И франки выступили, значит. И территорию, которая окружала Рим, довольно большую, отдали папе добровольно. Таким образом, он оказался государем, которого император византийский уже не мог взять голыми руками. У него была своя земля и свое войско. неприкосновенность или, по крайней мере, независимость главы церкви, первый раз, была гарантирована не правом, а фактически его защищенностью, так сказать, такой чисто военной. Только в XIX веке папа был лишен этого папского государства. Вот. И, конечно, лучше было бы, чтобы это произошло добровольно. И в настоящее время международное право играет роль вот тех войск, которые папскую область некогда ограждали. И то, что Ватикан является самостоятельным государством, это вовсе не признак того, что папы обуреваем некой государственной гордыней. А просто потому, что глава церкви не должен был бы быть подданным какого-либо государства, чтобы на него кто-то мог давить. Вот. И вся история Западной Церкви была средневековой, жестокой борьбой за инвеституру, за право поставления епископа. Папы не хотели, чтобы светская власть получила контроль над епископатом. И мы знаем по истории 20 века во всех европейских и азиатских странах, какое колоссальное влияние на церковную жизнь оказывает возможность светской власти назначать епископов и манипулировать ими. Так что та борьба за инвеституру, которая нам кажется пережитком средневековой истории, на самом деле это была борьба за очень важное положение церкви. Патриарх Сергий покойный говорил следующее, что церковь началась с раздробленных общин. Только во втором веке она стала объединяться в епископии и потом в метрополии. Позднее она начинает объединяться в патриархаты, большие патриархаты, соответствующие уже целым империям или частям империи. И дальше продолжает патриархия. Ввиду такого централизующегося процесса в церкви, не будет ничего удивительного, если когда-нибудь церковь может получить единую структуру. Следовательно, католическая традиция, объединяющая всю Западную церковь под единым началом, не является ни парадоксальной, ни еретической. Вот. Есть одно обстоятельство, которое необходимо помнить при наших собеседованиях с католиками. Пимяков писал, что католики есть еретики, и так много. Между тем, слово «еретик» в обычном, не в бытовом, но, так сказать, в богословском смысле, обозначает, что человек, придерживающийся некого учения, которое было осуждено как несовместимое с христианством. Несовместимо. Значит, следовательно, если возникает какое-то учение, которое не осуждено таким образом Вселенским Собором и не вытекает из постановления Вселенского Собора без общей веры Церкви, то это учение, если оно не общепринято, называется теологумены, богословским мнением. Богословским мнением. Если у Западной Церкви есть точка зрения, что Папа обладает, значит, такой властью, то не было православного собора, который бы из катедры торжественно провозгласил, что это заблуждение, которое касается вопросом веры. Между прочим, и для нас остается вопросом веры, потому что действительно надо иметь большую веру, чтобы знать, что Господь говорит через собор. Папа еще может быть святым. Бывают ведь святые папы, вот у нас сегодня есть праздность папы святой. Да? А соборы никогда не состояли из святых. Более того, соборы часто, даже вселенские, состояли из людей, далеко не всегда отвечавших своему призванию. Если вы будете изучать историю церкви, вы увидите, что на соборе были и поношения, и драки, и Бог знает что. Вот. Тем не менее, мы знаем, что даже не через столь несовершенное орудие город Божий может проявиться. То есть он, естественно, может проявиться через главу. Когда выступает против идеи главы, то тут уже опять-таки вопрос вверх. Если мы признаем, что есть глава русской церкви, предстоящей, или грузинской церкви, то при более едином человечестве, очевидно, может быть глава для общего церкви. Ничего тут антихристианства нет.
Непогрешимость.
Теперь, значит, а вот непогрешимость, это и есть то, что мы говорим. Значит, вот о соборе. Что такое папский безошибочный? Это не непогрешимость. Это совсем не тот термин. Значит, непогрешимость, согласно догматическому богословию Макария Булгакова, в прошлом веке написано, это есть формулировки, которые высказываются церковными учителями, соборами, например, которые адекватно выражают общецерковную веру. Эта вера признается, выраженная таким образом, признается за истину. Скажем, когда собор Халкидонский утверждал, что Христос есть истинный человек, то он же утверждал этот же собор, что Христос есть истинный Бог воплотившийся. Церковь приняла этот тезис как точно отражающий евангельскую веру, первоначальное откровение, и, следовательно, непогрешимое. Непогрешимое – это очень неудачный термин, мы напрасно здесь его употребляем, но соответствующая вера. Вот. Но в русском богословии этот термин упоминается. Собор, высказывая догмы, формулируя догмы, он является непогрешимым. Вот. Для католиков, они тоже признают постановление этих же собор. Но они считают, что кроме соборов, такую же власть мистически получает и первосвященник. Ну, это естественно, как у них это выходит. Понятно, раз первосвященник глава, то Дух Божий на нем почиет. Ведь говорят же не соборные отцы. Как начинают все акты собора? Они начинают словами «Изволися Духу Святому и нам». То есть, это говорят не эти данные люди. Мы же не говорим о том, что это монархия, это демократия. Нет, совсем не о том. А это говорит Дух Божий. Но он может говорить и через одного человека, и через 150 человек. Вот. В это надо, можно верить, а можно и не верить. Это вопрос веры, и каждому дается по вере. Теперь, что касается таких тем, как непорочность Божьей Матери и Чистилище, то учение о Чистилище в православной церкви существует, но просто нигде не сформулировано в авторитетных документах. Это учение о мытарствах, что существует некое промежуточное состояние души, когда она проходит очищение, мытарство. Таким образом, это снимает. Тема непорочности Божьей Матери. Вот. Есть православные авторы, которые посвящают целые труды тому, чтобы доказать, что Божья Матерь была с пороком. Не думаю, чтобы это было благочестивое и почтенное занятие. Мы этого никогда не знаем. И никогда не узнаем. Ибо защитники догматы непорочности Божьей Матери, которые говорят следующее, формулируют догму, что Дева Мария еще до рождения своего сына, в момент своего рождения от своих родителей, Иоаким и Анны, она была освобождена от причастности проклятия первородного греха.
Даже в чреве.
Да, нет, в момент зачатия. То есть не было момента ее существования, когда бы она была причастна проклятию первородного греха. Почему? Логически. Потому что она должна была родить Бога человека, и сосуд, рождающий Бога человек, не должен быть причастен к греху. Это логика, это силогизм. Так. Православные на это отвечают, тоже сегодня будет. Что если одного человека, хотя бы это была Дева Мария, можно изъять из-под этого проклятия природного греха без искупительной жертвы Христа, следовательно, искупительная жертва Христа не нужна. Или, по крайней мере, может быть, не нужна, но для нее можно обойтись. Два силлогизма человеческих. Один стоит друг против другого.
Вот. В христианских писаниях нет следовательно встретить выражение непорочного Дева Мария, да?
Нет, ну тут путают часто ее рождение Христа. Нет, речь идет о ее непорочности, ее собственной, о ее непричастности к природному греху. Вот почему этот догм. Вот.
Когда православные употребляют непорочное дело, они имеют в виду, что она...
Она была просто девушка. Вот и все. Но на самом деле православное богослужение содержит массу указаний, где можно прочесть тот же католический взгляд.
Прямые тексты есть.
Да. Многие православные святые отстаивали, так сказать, тут Дмитрий Ростовский активно отстаивал, значит, невозможность принять эту мысль. Вот. Католики приняли это как догма, то есть как общецерковное учение, совсем недавно. Вот. И в 19 веке. Но со средних веков это было настолько органично, что когда один католик услышал от православного богослова, что еще подобное, он страшно изумился, а разве вы думали, что она находилась под проклятием? Для него это было абсурдно. Это сфера религиозного опыта, как мы относимся к Деве Марии. Но мы не располагаем это никакими данными в пользу того, чтобы можно было отстаивать ту или иную доктрину. И поэтому мы можем предоставить верить в непорочность или в порочность Девы Марии в зависимости от того, как человек религиозно ориентирован. Но нету догматического утверждения, что ватиканские догмы являются ересью. Ну, по существу, это все, если не считать, наконец, прибавки к символу веры Филиокве и в Духа Святого Господа Животворящего, и же от Отца и Сына Исходящего, согласно латинской форме. Вот. Как полагают историки, латинский символ веры возник сразу с этой прибавки. Он был составлен в эпоху христологических споров, когда речь шла о личности Христа, и чтобы как-то исключить так называемый субординационизм, то есть некое униженное положение Сына Божия, так сказать, Логоса Христа по сравнению с Отцом, переводчик, вовсе не думая, что он совершает какое-то преступление, он и знает, что в Евангелии написано «Примите Дух Свят», когда Христос говорит, и дунув на них, Дух — это дыхание, значит, он им дает Дух. Он написал, что Дух исходит от Отца и Сына. Причем надо сказать, что это прибавление к символу веры, все, что касается Духа Святого, неизвестно где и кем было сделано. История этого прибавления до сих пор не ясна. Вот. Как полагают, это было прибавление Иерусалимской церкви. Кирилл Иерусалимский, как будто бы один из первых, кто его... Вот. Согласно преданию, это прибавление было санкционировано Вторым Вселенским Собором. Но документ Второго Вселенского Собора ничего этого нет. Но мы с определенного времени эту часть о Духе Божьем и о Церкви признаем как часть Никея Константинопольского символа веры. Значит, преподобный Максим Исповедник, когда ему говорили, что латинин символ веры отличается, он говорил, что, конечно, они по-своему правы, потому что Дух Божий исходит от Христа, когда он у них посылает нам. И же от Отца и Сына, да. И же от Отца и Сына, надо понимать, действует через Сына. И так было веками, пока не начали проклинать друг друга, века спустя. И тогда уже припомнили им все, и в том числе это Филиопы. Надо сказать, что в Латинской церкви, бывшей, ныне теперь уже просто католической, ибо латинского языка там больше нет. Там, когда читают по-гречески или по-славянски символ веры, то никогда Филиопы это не употребляют. Даже Папа Римский он не употребляет Филиопы, только в латинском варианте. Вот. Теперь есть богословы, которые считают, что здесь глубокая догматическая ошибка, что можно каким-то путем доказать, что значит, это касается все божественной онтологии, что это касается кровенной внутренней жизни божества, и что одни эту жизнь точно вычислили и точно определили и сформулировали, а другие искаженные. Вот. Подтверждения этой мысли нету, потому что мы не знаем никакого общецерковного вселенского определения, которое бы объявило слова Филиокве ересью. Что касается притязаний кого бы то ни было знать внутреннюю жизнь божества, то я боюсь, что эти притязания ни на чем нас не основаны. Мы знаем о тайне Божией, которой есть любовь, соединяющая между собой ипостась, но в основном Евангелие и Ветхий Завет, и вообще, на самом деле, весь изначальный христианский опыт говорит о Боге, обращенном к миру. Бога же не видел никто, говорит Евангелист Иоанн, а явил его Единородный Сын. То есть, только то, что мы знаем через Христа. Почему же возникли вот эти концепции? Дело в том, что людям всегда, особенно философским уклоном, всегда хочется перейти в глубокую онтологию и начать размышлять о природе божества. Вот. Но размышлять об этом можно, но считать, что это размышление является догматом, выражением какого-то глубинного откровения, боюсь, это совершенно. Значит, вот эти самые оговорки сделали для того, чтобы понять, что возникло на базе разделения, которое вы сейчас описали. Я еще раз подчеркиваю, что сначала возникло разделение, отчуждение различных этнопсихологических церковных кругов, а потом уже начали обвинять друг друга в отступлении. Потом. Протестантизм, так же, как и католицизм с православием, возникли на национально-географической почве. И протестантизм был здоровой реакцией народов определенной культуры, преимущественно северноевропейской. Реакции на средиземноморские, на романские христианство. Реакция очень мощная, продолжающая до сих пор. Надо сказать, что влияние этой реакции сейчас сказывается на католическом мире колоссально. Потому что средиземноморская культура, она ведь очень древняя. И она, в общем, отступила на задний план. То есть, она является реликтовой церкви средиземноморской культуры. А северная культура более молодая. И она является актуальной для церкви. Сейчас. Да. Видите, тут есть одна особенность. Рим есть Рим. В нем все соединяется. вот пышные, украшенные бесконечным количеством картин, статуй, орнаментов, церкви, это порождение греко-римского, соответственно, и потом ренессансного времени. Мы на православном Востоке захвачены этим потоком. У нас церкви пышные, раззолоченные, украшенные. Потому что мы коренимся в средиземноморском христианстве, который у нас помножилось на этнографические особенности Восточной Европы. Скажем, староболгарские культы, которые сохранились, так сказать, ну, их остатки сохранились во всех обрядах весенних, хождении по огню и прочим вещам. Он тоже достаточно экзотический и пышный. Между тем, современность, она все больше тяготеет к лаконизму, в благородной простоте. И теперь мы видим все больше и католических храмов, построенных в страшно лаконичной манере. И протестантские храмы уже тем более, захват это в какой-то степени православный. Излишества исчезают. Нам, например, с вами, привыкшим к другим культурным условиям, церковным, нам было бы пусто в этом храме, где две иконки на иконостасе, третья за престолом, две маленьких тут и голые стены. Между тем, религиозное сознание людей, захваченных к северу Мариалом, оно просто тяготится этим. Я напомню вам страницы книжки Генриха Бёля «Не сказал ни единого слова», одну из лучших католических книг нашего времени. Вот там, она хотя и католическая, но она принадлежит вот тому типу психологии. Однажды у нее такой героини начался период, когда она как бы начала жить заново, она повыбрасывала все эти иконки, олеографии, все. Она оставила белые гладкие стены и только распятие. Я вспоминаю фотографию кельи святой Терезы Малой. У кого есть книжка, помню. Да, да. Голые белые стены непрерывно. Все. Возьмите вы келью какого-нибудь нашей монахини. Там живого места не будет, все будет увешено. Это другой просто стиль жизни. И никого нельзя здесь обвинять, это ни хуже, ни лучше. Потому что для нее это аскетизм, а для нее это. Для нее аскетизм то, что было вот все это. Я остался только один крест, даже иногда без распятия, просто чтобы невидимо там Господь Иисус. А для этого надо, чтобы вся видимость была закрыта этими иконами, как неким покровом, ковром. Вот. И они справа, и слева, и все. Ну, негде совершенно уже. Да-да. Так вот, протестантизм, он из этого и родился. Родился он еще из нескольких вещей. Он родился из опыта душ, уязвленных страхом Божьим, который перешел в ужас Божий. Понимаете, человек начал сознавать, как мы все, что исправиться невозможно. Что сегодня мы каем, завтра мы опять грешим, опять каемся, и в конце концов начинало рождаться ощущение, тяготеющее на тебе какого-то проклятия, неизбывного. И тут для церкви необходимо было вернуться к словам апостола Павла о том, что мы спасаемся верой, спасаемся благодатью Божией. Но как все переоткрыватели или реоткрыватели, Лютер просто перешел уже некоторые границы. Есть такое свойство первооткрывателей в области духа и в области науки. Они начинают пытаться вот этим открытым ключом своим открывать все замки всех ломает при этом замки и ключи. Лютер совершенно не имел намерения отделяться от церкви. Все это его просто увлекло уже. Эти события. В настоящее время католическая церковь пересмотрела отношение к нему, считает его одним из крупных, даже великих религиозных носителей церковных, который, в общем, за исключением разных этих нюансов, выражает веру церкви. Так смогут теперь католические ученые, католическая церковь. Вот, таким образом, здесь просто уже один из аспектов. Потом кто-то, значит, вот Владимир Ильич тут довольно ярко обрисовал этот характер протестантизма. Да, это действительно так, и он создавал определенную породу людей, людей, создавших впоследствии капиталистический мир. Эти люди, которые считали, что они ответственны перед Богом за свое богатство, они шли по американским этим прериям. Это были пионеры, это были люди несгибаемые. Все это было создано таким определенным вот стилем. Они недаром не ужились в Европе. Это были люди нового какого-то уже духовного склада. Вот. Мы с этим делом сталкиваемся крайне редко и по существу. Единственные протестанты, которых мы видим, это баптисты. Поэтому для нас история протестантизма, она несколько так экзотическая история. Хотя для католиков это православная готика, а протестанты для них сегодняшний день. Вы сразу меня спросите, а где же тут география? Вот у нас ведь есть вот 4 миллиона баптистов. Что они все живут на севере, а природные культуры придут? Нет. Дело в том, что у нас цивилизация достаточно уже перемешана, диффузная. И здесь у нас нету уже одного единого психологического организма. Целого здесь нет. Поэтому есть очень много людей, которые сейчас готовы на вот такой тип христианства. Профетический, упрощенный, нравственно заостренный. И я скажу, что христианство церковное всегда будет нуждаться в этом профетическом даре, который есть у протестантов. И не даром, что вот мы глядя там на баптист, но мы завидуем, что у них есть то и то, что мы могли бы иметь, а мы не имеем. Вот. Один архиерей, зайдя ко мне в комнату, видел братский вестник и говорил, я говорит, не могу его читать даже. Я говорю, что же вы, почему не можете читать? Он говорит, ну они как все у нас взяли. Сегодня его уязвляло. Почему? Он хотел противопоставить себя, хотел, что это они плохие. Но он читал, он видел, что это не так. И это ему неприятно было. Если мы переменим позицию, и будем смотреть на них с экуменической точки зрения, то мы поймем, что баптисты – это кусок церкви, отколовшийся. Если бы они были, вошли бы в церковь, они бы были необходимы ее дополнением.
Они действительно отколовшиеся.
А что мешает?
Да мы сами. Мы сами. Мешали. Ну и внешние, конечно, вещи. Внешние. На самом деле, церковная литургия, к ней бы надо было добавить еще такое свободное богослужение, как баптисты. То есть, когда люди поют вместе, молятся свободно вместе, проповедь, совместные беседы. Понимаете, одно другого. Баптистская форма религиозной жизни в целом деле. Теперь дальше. Маленькое еще замечание. Кроме сепаратизма есть другой враг. Нивелировка. Нивелировка шла от нескольких источников. Первый источник в истории – это латинская универсальная церковь. Она пыталась латинизировать мир и создать единое церковное строй повсюду. Надо сказать, что не менее агрессивные отношения были и греки. Возьмите вы, скажем, Святую Софию Киевскую. Кто вы там находите? Византийская архитектура? Византийская стиль? Даже греческие все надписи. Хотя этот храм построен для русских, они не пожелали. Вот надо было оставить. Все митрополиты были греками в течение долгого времени. Панэллинизм сейчас является господствующей идеологией клира греческой церкви. Так называется панэллинизм. Они считают, что греческая форма христианства является единственной, неповторимой, универсальной, и надо ее распространить на весь мир. То есть это запоздалая, слабая, бледная копия римской экспансии. У нас негодно на это рассветство. Вот. Ну и кроме того, скажем, в сектантских группах там нивелировка идет за счет обезличивания, поскольку они отвергли культуру церковную, я имею в виду искусство и так далее, то все эти общины начинают очень походить друг на друга, все это теряет свое живое индивидуальное лицо. Между тем, подлинная церковная жизнь все-таки должна идти в живой, конкретной традиции данной культуры. На всем мы пока закончим.
А какой вопрос?